повторение, короткий такой обзор, потом пойдем дальше. Я хотел также сегодня начать. Три пророка, которые раскрывают служение Бога в трех лицах. Бога Сына, Бога Отца и Бога Духа Святого. Исаия, Иеремия, Иезекииль. Правильно. Теперь три пророка, которые совершали служение во время разрушения города Иерусалима. Пожалуйста, кто? Кто-то тихо говорит, громче. Иеремия. Исаия нет. Нет, Осия тоже нет. Иезекииль и Даниил. Хорошо. А которые, два пророка, которые совершали свое служение перед разрушением города Самарии. Уже слышу труднее вопросы, да? Ну давайте вспоминать вместе. Но одного назвали, Осия. А второй, Амос. Он с Иудеи пошел туда, а Осия там совершал служение. Два пророка, которые совершали служение при восстановлении города Иерусалима. Неемия. Ездра и Неемия это не пророки, это люди, через которых. А теперь мы пророка вспоминаем. Агей и Захария, да, предпоследние два пророка. Теперь давайте этот трудный вопрос. Вспомнить двух пророков, которые спасение в суде показывали. Один показывает, что спастись можно через покаяние, а другой показывает, что можно спастись или нужно, или единственное спасение, оправдание по вере. Нет, Наум нет, Аввакум правильно. Аввакум оправдание в вере, а через покаяние кто? Иона. Правильно, правильно. В чем схожесть двух пророков, Исаия и Михея? Ну, они тоже одновременно почти совершали служение. И они совершали служение в городе Иерусалиме в то время, когда были уведены в плен 10 колен Израиля, или во время взятия Самарии. И темы у них похожи. Один говорит о служении сына, а другой рассказывает о личности судьи. Это одна и та же личность. Поэтому оба говорят о Рождестве Христове. А в чем сходство пророков Ионы и Наума? Что? Да. Они оба несли, проповедовали городу Ниневе. Один был пророк милости, другой пророк суда. Авдий и Наум. О суде языческим народом, да? Авдий, он Едому, Исаву Пакутому, а Наум Ниневе. Ну, а кто помнит особенность пророка Осии, в чем она заключается? Тема его такая. Израиль – неверная жена. Теперь, о чем особенность или тема пророка Иаиля? Какое там очень сильное пророчество. Суд над народами, но там что-то еще больше заложено. Что изолью от духа моего на всякую плоть, что сухая пустыня человечества оживет, когда Бог изольет Духа Святого. Малахия. А? Ожидание, да. И оценка жизни ветхозаветнего народа. Вообще, конечно, очень трудно запоминать этих пророков. Я так вот думаю, да, вот как запомнить? Амос, Авдий, Аввакум, Агей. Все на «А», и все у нас редко называют кого-то, и поэтому неудивительно, что путаем. Но я думаю, что все равно надо как-то пытаться понять. Я всегда так считал, что надо, когда он свое лицо получит у меня в памяти, этот пророк связан вот с такой темой или что-то, тогда мне легко запомнить. А пока они все вроде как об одном, в одном ряду стоят, тогда и все это бесконечно путается. Я думаю, что мы для тех, которые, может быть, сегодня первый раз, кратко пройдемся по книгам, а потом перейдем. Пусть не будет утомительно, чтобы каждый раз это повторяем. Но, думаю, запомнится, если даже у вас и останется. Значит, у нас исторические книги Ветхого Завета. Три раздела. Сейчас мы три таблицы. Значит, первая, значит, тема развития Царства Божия в истории. Первые пять книг Моисея, они открывают образование народа Божия. Книга Бытия открывает начало народа Божия через патриархов. Книга Исход – избавление народа из-под власти тьмы. Книга Левит, что народ Божий должен пройти освящение, потому что святой Бог. Книга Числа описывает, как этот народ начал свое хождение, начал свой путь. И книга Второзакония призывает этот народ к послушанию. Затем книга Иисуса Навина. Она говорит о закреплении народа Божия. Ему дана земля. Для царства нужен народ Божий, нужна земля и нужен царь. Книга Судей подводит итог. Она описывает, что Царство Божие на земле не получилось, потому что ее главная тема – отступление, потому что испорчено, крайне испорчено сердце людей. Затем следующий блок книг рассказывает о царстве, о царях. Первая книга подготавливает книга Руфь, она отвечает на вопрос, что будет с другими народами, и говорит о родословной вечной династии царей Давида. Затем четыре книги царств говорят несостоятельность человеческого управления, поэтому они схожи с книгой Судей. Только там это больше говорится о самом испорченности народа, а здесь о испорченности людей, которые стоят во главе царств. Первые две книги – это «Царь по воле Божией», как царство его сотрясалось. И третья-четвертая книга царств – «Неудача царств», нет соответствующего человека. Затем две книги про Минон делают обзор всех предыдущих книг, ну, исторического периода. И обзор со стороны Бога, как он смотрит, и как исполняется слово Господне о царстве. И последние три книги – подготовка к новой высшей форме развития царства. Фазе. Книга Ездра и книга Неемия, они объединяются. Значение Священного Писания, народ возвращается на родину, строит храм, возвращается к Богу, строит город, ограждается от мира. И так они готовы к приходу нового царя. И книга Исфирь. В заключении она говорит, что будет с Израилем на протяжении этих лет. Значит, мы разобрали поэтические книги Библии. Это внутренние переживания сынов царства. Первая в теме книга Иова, смысл страданий, самый мучительный вопрос благочестивых людей, как это связать со справедливостью Бога. Затем книга Псалтирь, тема книга поклонения, возвышенное чувство человека к Богу. Затем книга притчи Соломона, книга практической жизни сынов царства, отношения человека к человеку, тема премудрость. Затем следующая, поиск счастья или смысла жизни, книга Екклесиаст, без Бога или без Христа нет удовлетворения. И книга песни песней завершает, песнь любви, все счастье и смысл жизни возлюбленным, со Христом высшее блаженство. Ну и так сравнение этих двух книг. Ну это то, что мы вчера, чуть-чуть подробнее. Значит, вчера мы говорили о книгах, пророческих книгах. Вообще их тема, тут у меня написано «Грядущая победа Царства Божия», а можно так сказать, «Уроки земного царства, которое Господь, не состоявшегося земного царства через Израиль, духовные уроки для царства, которое Господь будет созидать снова». Значит, участие триединого Бога в развитии Царства Божия. Книга пророка Исаия, тема «Сын, искупительная миссия». Книга Иеремия, «Отец совершает суд с любовью», поэтому еще к нему добавочная маленькая книга, которая делает ударение на любовь, на переживание Бога Отца. И третья книга Иезекииля, тема «Слава Господня» или «Дух Божий» и служение Духа Божьего по перемене человеческого сердца. Затем три книги, которые тему открывают. Царство Божие переходит к язычникам. Даниил, он открывает развитие царств мира, как они будут в историческом плане развиваться. Книга Осия открывает, как земной народ Божий, это как неверная жена, как бы, а что будет дальше с этим народом. И книга Яиля, как оживет пустыня человечества, народное бедствие, сорача и засуха. И там вот это пророчество, что «И залью от Духа Моего на всякую плоть, и будет пророчество, и оживет эта пустыня, и всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Затем все пророки эти, это развитие Царствия Божия через земной народ Божий закончилось судом. Они, тема суда Божия, раскрывают эту тему. Амос раскрывает принципы суда на примере 10 колен. Он пришел в Северное Царство и приговором произнес. Пророк Авдий показывает, как язычники будут судимы за отношение к Израилю, суд над Едомом. Книга пророка Ионы. Покаяние как средство избежать суда Божия, и Израиль судим за неправильное отношение к язычникам. Книга пророка Михея открывает нам личность судьи, Господь судья. Ясно показано, что Господь Иисус Христос. Книга Наума показывает суд над Ниневией. Это судебный процесс, мы говорили. Вообще, эта книга без милости. Книга, когда больше уже милосердия исчерпано. Этот в Ниневию пришел вестник милосердия, Наум пришел вестник гибели. Книга Аввакума открывает, что спасение на суде, оправдание веры, вопросы о суде и к судье. И последняя книга раскрывает день суда, день Господа. И последние три книги, они раскрывают надежду на будущее. Или восстановление Агей, восстановление Дома Божия, Захария, восстановление царства, как произойдет, и книга Малахия, Малахия, ожидание. Наверное, мы споем и потом перейдем к дальнейшему изучению. Когда закончена последняя книга Ветхого Завета написана, наступил период молчания. 400 лет Бог больше ничего не говорил. За это время сменились царства, которые Даниил пророк предсказал, так они точно, все так и получалось. В Израиле страшное время прошло, когда греческий царь, который под владычеством которого оказалась Палестина, Епифан, храм превратил в храм Зевса, запретил обрезание младенцев, приносил в храме жертву нечистое животное свинью, и страшные обрушились гонения. Вообще, это была маленькая репетиция, которую Антихрист или Сатана проводил, которую он потом проведет в большом масштабе, когда это будет уже последнее время. Те страшные гонения. Итак, 400 лет молчания. Пока на Вифлеемских полях, в одну из ночей, хоры ангелов запели песню. Слава Богу! Вышли, и на земле мир, и в человеке благоволение. Родился в мир Спаситель. И мы разбираем, что два народа Божия есть. Один народ Божий, ветхозаветный народ Божий, это Израиль. И новозаветный народ Божий, это церковь из язычников. Мы разбирали, можно сказать, первую часть Библии, которую можно было сказать, иудейская часть, которую чтут иудеи, только ее чтут. А теперь мы переходим к Новому Завету, второй части Библии, которую христиане, только христиане ее чтут и почитают Господа Иисуса Христа. У нас нет пренебрежения к первой части или ко второй, мы считаем, что это Слово Господне. Даже иногда, хотя нам кажется так, мы разбираем, говорим, это место не такое важное. Я слышал однажды тоже один брат говорит, а что, есть неважные места в Библии? Правда, вопрос резонный. Можем ли мы так рассуждать, что это место менее важное? Если все Писание обыкновенно, просто оно может на сегодняшний не так актуально для нас, но что-то менее важно, мы не можем так говорить. Поэтому для нас это все авторитетное Слово Господне. Но Новый Завет для нас ближе, дороже, потому что через него мы получили это спасение. А Ветхий Завет, Новый Завет помогает нам понять Ветхий Завет, а Ветхий Завет помогает нам понять Новый Завет. Поэтому два завета, две части Священного Писания, они нам дороги. Новый Завет, точно как и Ветхий Завет, делится на три части. Первые пять книг повествовательные, я их не хочу называть историческими, потому что разве можно назвать Евангелие историческими книгами? Мне кажется, они настолько сегодня современные, поэтому назовем их просто повествовательно. От Матфея до Деяний апостолов. Затем 21 книга, их называют учительными книгами, можно так назвать, это послание. От послания Иакова до послания Иоанна. И в заключение одна пророческая книга, книга Откровения Иоанна. Если первые повествовательные книги открывают нам царь и его народ, церковь, книга Деяний апостолов, она нам открывает уже, так сказать, начало народа Божьего, нового народа Божьего, церковь, то вторая – учение о царстве, а можно было сказать, учение и о церкви. И третье – осуществление Царства Божия, как оно произойдет. Так что тема Царствия Божия, она продолжает проходить через Новый Завет. В первой части, в этих повествовательных книгах, отражается Христос, Спаситель мира. И в Деяниях это тоже мысль проходит, что Он Спаситель всех людей. В посланиях открывается Христос как глава Церкви, нового народа Божьего. И в книге Откровения открывается Христос как Царь мира. Но мы сегодня будем говорить о повествовательной части Нового Завета. Четыре книги Нового Завета объясняют нам жизнь Иисуса Христа. Евангелие от Матфея, Евангелие от Марка, Евангелие от Луки, Евангелие от Иоанна. И как бы биография или жизнь Господа Иисуса Христа описывается с четырех сторон. С разных сторон освещается Его жизнь. Как бы объемное изображение, так бы мы бы сказали. В Евангелии от Матфея Христос открывается как обещанный царь. Там описано царское Его рождение, родословное. Эта книга написана для евреев. Потому что очень часто подчеркивается мысль, что да сбудется реченное через пророков. И очень много ссылок на Ветхий Завет. Мы сейчас в следующей части подробно остановимся на нем, поэтому я иду дальше. Книга Евангелия от Марка. Она открывает нам Иисуса как слуга Божий. Я так тему не могу подобрать, как точнее бы назвать. Вообще мысль такая. Тот, кто будет управлять, тот должен уметь служить. Вообще, любой руководитель будет в том случае хорошим, когда он умеет и сам подчиняться. И вот в данном случае Иисус Христос сам подчинился, сам служил, и это будет самый лучший царь, самый лучший управитель. Дело в том, что для слуги не имеет значения его происхождение, поэтому Евангелие Марка ничего не пишет о его рождении, происхождении. Но Евангелие от Марка сразу начинается, все-таки показывает, как будет велик или как велик тот, который пришел служить нам. Там открывается сначала, что все пророки о нем говорили. Пророк Исаия, глас вопиющего в пустыне. Затем Иоанн Креститель, он говорит, я недостоин развязать ремень обуви у него. Так велик тот, который пришел другим служить, что он считал, что и обувь не должен, не может ему развязать. Затем показано его крещение. Очень кратко, там нету подробностей, как в книге Матфея. И показано, что ангелы служили ему. Тот, который пришел служить, ему служили все ангелы. Вообще она делится так на три части. Служение в Галилее описано до 10 главы. Затем служение в Иудее. Служение в Иерусалиме. Затем две части. И третья часть служения в страданиях. Вообще, можно сказать, эта книга написана для римлян. В ней нету никаких проповедей, никаких поучений. Это все дела и поступки Господа Иисуса Христа. Знаете, ее можно было сравнить, как будто это просто фотографии. Вот смотришь, вот это он сделал то, это сделал то. Без, как будто бы нету вот таких проповедей, описаний. В отличие от всех Евангелий. Очень часто встречается выражение «тот час». Потому что Христос служил тот час. И римляне – это люди практики, и для них Евангелие написано. Почему мы еще говорим, что для римлян? Дело в том, что часто еврейские слова там поясняются. Допустим, Тавифа, Талифа Буми, когда он воскрешает мертвую. И там написано, что означает «девица, встань». Потом написано, когда описывается, что мыли руки перед едой, ибо у них есть обычай мыть руки перед едой. Еврею это не надо было писать, он знает. А это пишется тем людям, которые этого не знают. И обычай это надо пояснить. Следующее Евангелие, Евангелие от Луки. Он сам грек, евангелист, и Лука. И так предполагают, что он писал его для греков. И тема его «Иисус – совершенный человек». Он открывает именно эту часть. Поэтому там написано его рождение, и притом от Адама. Там назад она идет, потом Адамов, Божий, в конце концов. Все равно человек сотворен Богом. Там отписана родословная Марии, как матери, потому что она все равно была действительной матерью, а в Матфея родословная по Иосифу, хотя он только нареченный отец. И следующая Евангелие от Иоанна. Она написана для христиан. Апостол написал это последнее послание, когда как будто бы видел, что недостает для христиан некоторых истин. Оно в основном наоборот состоит из описаний и его постанов, так сказать, сначала события, потом длинное пояснение. Вообще там совсем немного чудес описано в Евангелии от Иоанна. Там нету темы Рождества, а там открывается тема, сразу начинается тема Боговоплощения. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И он открывается, что Иисус является хлебом, он накормит людей, а потом это он говорит, я есть хлеб жизни. Он исцеляет слепого, потом он говорит, я свет, я есть свет. Итак, он пример и пояснение, пример и пояснение. И там открывается, он путь, он истина, он жизнь, потом я виноградная лоза, я есть добрый пастырь. Это все, что открывает нам евангелист Иоанн. Теперь о хронологии этих Евангелий. Они, события написаны не в хронологическом порядке. Даже, вот, допустим, очищение храма. В Евангелии от Иоанна это сразу написано. Во всех Евангелиях позже. Ну, конечно, мы можем предположить, что Христос мог и дважды это сделать. Вполне. Но я лично склоняюсь тоже такой мысли, что Он сделал это один раз. И евангелисты не старались расположить в хронологическом порядке. У них есть как бы Дух Святой руководит раскрытие темы. И поэтому в связи с темой они так располагают и события. И если у Иоанна одна тема развивается, то так и события поставлены. У Матфея или у другого евангелиста она в другом порядке. Я помню, в начале 90-х годов у нас в братство приступило предложение. В общем, один человек большой труд сделал, написал сопоставление Евангелия. Он все Евангелия сопоставил, все события так, постарался ничего не потерять, но из всех Евангелий собрать. Но братья, знаете, долго. Ну, говорит, это такая каша, это такая мешанина несъедобная, что ее закрестили и не стали издавать. Поэтому я хочу сказать, вот эта последовательность событий в Евангелии, она не случайна. И там открывается нам как раз драгоценная истина. Поэтому не надо мешать. Но это равносильно, если вы сделали фотографию в профиль, а потом анфас, да, в лицо, а потом взять это и наложить друг на друга, как будто мы лучше потом будем человека видеть. Нет же, да? Каждую надо сторону рассматривать так, как она есть. И если евангелист и Дух Святой усмотрел так, описать нам Господа Иисуса Христа, давайте его так и описывать, так и смотреть, и так его и воспринимать. Теперь следующая книга. У нас книга «Деяния апостолов». Эта книга, вообще можно было так сказать, здесь Иисус во плоти, а в книге «Деяния апостолов» Иисус в духе. Начало церкви народа Божьего. Кто-то сказал так, что можно было написать, что это «Деяния Духа Святого» или «Деяния Иисуса Христа», которое продолжается. Я думаю, что со всем этим можно согласиться. Вообще книга построена по принципу 1 главы 8 стих. «И будете мне свидетелями в Иудее, Самарии и даже до края земли». Сначала описывается пробуждение в Иудее, как оно идет, в Иерусалиме, потом в Иудее, затем про Самарию описывается, а затем апостол Павел, как он до края земли дошел. Описывается три миссионерских путешествия апостола Павла. А последняя часть – это свидетельство перед властями, с 22 по 28 главу, свидетельство, которое Павел перед царями и властями того времени. Книга обрывается, у нее как будто нет концовки. Читаешь, и там написано, он, значит, невозбранно проповедовал, и все. Дело в том, что у нас точно по посланиям видно, что некоторые послания написаны после того, как уже, значит, то, что не описано у нас в Деяниях апостолов. Но кто-то сказал так, что 29 и 30 главы пишем мы. Поэтому неизвестно, надо было где-то остановиться это описание. Мы продолжаем, как Церковь Христова, продолжаем писать Деяния апостолов или Деяния Духа Святого. Ну так, я кратко по повествовательным книгам. Я предполагал, что сегодня у нас будет проще материал. У нас больше там послания. Но я думаю, мы подробнее остановимся на Евангелии от Матфея. Поэтому сейчас мы споем и перейдем к Евангелию от Матфея. Сегодня к изучению или анализу книги Евангелия от Матфея. Матфей, который написал это Евангелие, апостол, один из 12. В других Евангелиях он называется Левий Алфеев. Старший сборщик податей в Капернауме. Мы бы сейчас назвали его начальник налогового отдела. Это большой человек. От него очень много зависит жизнь в городе. Я уже сказал, что оно написано для евреев. Да, я хотел пояснить, почему для римлян и греков отдельно как будто написано. Дело в том, что это два разных народа. Римляне – это люди дела, небольших рассуждений, практики. Я думаю, это вообще отражает часть людей практических. А греки – это люди ума. Они все время все умом хотят понять. И Господь вот как бы для этой категории людей, Евангелие от Марка написано, а для тех, которые так больше умом, это Евангелие от Луки. Но мы возвращаемся к Матфею. Я уже сказал, что оно написано для евреев, поэтому там встречается часто выражение «так сбылось реченное». Очень часто, почти все события. Затем слово «царство» встречается в этой книге 55 раз. Я опять возвращаюсь, что тема, которую мы назвали «тема Библии о царстве», она действительно проходит через все Священное Писание. Тема, так ее назвал, «Иисус Христос, Царь Вечный». Мы сейчас будем по порядку вот эти большие отделы так и проходить. Первое начинается оно с происхождения царя. Происхождение царя. Первые две главы – это рождение. Сначала пишется родословная. Родословная пишется такими группами по 14 родов. 14 родов, которые были до того, как земное царство начало существовать. Потом 14 родов, которые охватывает, когда это царство земное народа Божия существовало, это все цари, и 14 родов до следующего, значит, весь этот подготовительный период, по три раза. Пишется царская линия Иосифа, хотя Иосиф не является отцом, это тут же в Евангелии написано, он только нареченный отец, но если он нареченный отец, и если он царской линии, то его сын может, имеет право быть царем. С Авраама, значит, первые 14 родов с Авраама до Давида, потом вторые с Давида до переселения в Вавилон, Иехония, и от Иехонии да Иосиф. В этой родословной есть 4 женщины. Удивительно, как они попали туда, но тоже, видимо, есть какой-то смысл. Из этих 4 женщин, 2 из них язычницы. Это Рахава, Раав и Руфь. И 2 из них блудницы. Это Рахава и Версавия. Затем идет описание, как он родился. Это в первой главе рождение царя. Исполнилось пророчество, которое мы вчера говорили, Исаия, все девы в чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил. Очень короткое описание. Затем вторая глава. Это царские почести и водительство царской семьи. Действительно, вот это Евангелие открывает нам, что царю должны быть оказаны достойные почести. И если свой народ его не принял, то Бог нашел людей, которые оказали ему царские почести. Притом, это действительно слова Христа, что если вы не будете, да, если они замолчат, то камни его запьют. Нет в своем народе тех, которые почтут. Бог нашел себе людей. Издалека эти мудрецы пришли. Для чего? Чтобы поклониться. Вообще они дали пример, как Господь Иисус Христос достоин поклонения. Потратили средства, потратили время. И они прямо говорят, где родившийся царь иудейский, мы пришли поклониться ему. Они считали, что это важно. Если родился такой великий царь, то ему поклониться стоит для этого, так сказать, жизнь посвятить. Но тем более мы теперь знаем, что сделал наш Господь Иисус Христос, чтобы мы были действительно истинными поклонниками, поклоняющимися Богу. Царь Ирод, который был в то время царем, увидел младенца соперника своего престола и поэтому устроил кровавую бойню в Вифлееме. Но по водительству Божию царская семья была сохранена сначала в Египте, а потом и умер гонитель. Затем начало служения. Это 3 и 4 глава. Начинается с предтечи, можно сказать, публичное его служение. Сначала у царя должен быть глашатай, предтеча, который впереди пойдет. Это Иоанн, пророк, слуга Божий. Затем совершается помазание. Царя надо же помазать на царство. Если те цари помазывались пророками, есть тоже человек, который совершает это помазание. Он через крещение, но помазание совершает сам Бог, когда Дух Святой сходит на Господа Иисуса Христа. Затем идет испытание царя. Здесь подробно описывается. И особенно, мне кажется, вот такой момент, когда мятежный архангел предлагает ему все царства мира только за поклон. Но Господь Иисус Христос выдержал испытание и отказался, значит, таким путем получить царство. Он пришел для того, чтобы получить царство, но не из рук этого мятежного архангела. Затем проповедь, испытание царя и тут первые подданные царя. Проповедь его. Давайте мы откроем. У нас Библия перед нашими глазами. 4 глава. С того времени, 17 стих, Иисус начал проповедовать и говорить: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Да? Вот его проповедь. Он говорит, и 23 стих. «И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях». Вообще в Евангелии от Матфея постоянно упоминается Царство Божие. Затем он первых себе последователей избрал. Я бы сказал, это будущее правительство. Потому что он о них потом скажет, что по кибытии вы сеете на 12 престолах судить 12 колен Израиля. Так что он избирает себе тех людей, которые должны его, то, можно сказать, правительство небесное. Потому что одному он скажет, что ему ключи он даст, Царствие Божие, он будет потом открывать это царство для самарян, для язычников, он подбирает себе последователей. Ну и затем вот эта часть, вот только начали, Евангелие только началось, ну только вводная часть. Затем идет Нагорная проповедь. Мы бы ее назвали «Законы царства». Как бы Господь, прежде чем начать дальше служение совершать, Он объяснил людям, в чем будет, в чем законы Царства Небесного заключаются. Он объяснил свое учение с самого начала, чтобы люди знали, что за этим следует. Мы бы, можно, ну так, по-нашему сказать, это конституция высшая, высший закон. Там он охватывает очень многие вопросы. Сначала 5 глава, понимание закона. Ну, я, может быть, не так удачно все эти названия, но я хочу сказать, что начинается Нагорная проповедь, она начинается с заповедей блаженства. Первая заповедь. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». 10 стих. «Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное». Он сказал, что те, которые будут участники Царства Божия, сыны Царства, они будут блаженными людьми. Он показал, что для некоторых, кажется, христианство – это такая обуза, такое тяжелое следование. Это надо отказаться от этого, от другого, от третьего и пятого. Им кажется, это совсем не привлекательное учение. А Христос говорит, кто пойдет за Мною, кто примет это учение, кто примет Меня, тот будет в высшей степени счастлив. Он будет блаженным человеком. И Он это несколько раз подтверждает. Друзья мои, а вот когда мы входим в Царство, разве не с этого начинается наше блаженство? Вот кто уже покаялся перед Богом? Что мы первое испытывали, когда мы покаялись? Неописуемую радость, да? Независимо от того, что там наши обстоятельства, мы радовались, и казалось, мы даже готовы были летать и прыгать, и все. Это действительно Это начало, когда мы стали нищие духом, мы понуждались в Боге, мы поняли свою несостоятельность, и Бог дал нам эту радость. Эта радость христианская, она сопровождать будет нас на протяжении жизни. И там дальше, я уже не буду на всех этих останавливаться, но даже, как бы, если даже вас и гнать будут, и преследовать, вы все равно будете испытывать высшие степени блаженства. Но те, которые пережили гонения, свидетельствуют, что в момент гонений могли иметь такую близость с Богом, такую радость, что люди удивлялись, как можно радоваться, можно, как эти люди, почему их дух не сломлен. Потому что, как Господь обещал, так и есть. Значит, первое, что Он сказал, сыны царства будут счастливыми людьми. Поэтому, кто сегодня еще не вступил на этот путь, не стал сыном царства, я приглашаю, потому что это путь к высшей счастью. Высшему счастью. Затем он говорит, что его царство, чем оно будет для этого мира, для этого царства, для этого окружающего мира, для мирского царства. Он говорит, оно будет светом. Это мир весь во тьме находится. Мое царство и все, которые идут, сыны царства, это свет этому миру. Без света ничего не сделаешь, да? Без света в темноте можно жить, но только делать ничего нельзя, да? И теперь Господь нам принес этот свет. Потом он говорит, что сыны царства будут солью в этом мире. Ну, можно много говорить, что для чего является соль, что она может мир, чтобы не портился. Но я так иногда говорю, вот если хозяйка варит суп, много она туда соли ложит. Совсем немного. Но без соли этот суп никто не будет есть. Да? Эта соль такая важная, она придает весь привкус. Я бы хотел сказать, чтобы сыны царства, мы здесь живущие, придавали привкус обществу. Действительно, учение Христа, оно повлияло на все. Но мы сами лично, на работе, соседи, чтобы действительно этот привкус, наше отношение, доброта, являлись, чтобы мы действительно являлись солью в этом мире. Затем он открывает, как он относится к законам царства, которые изданы прежде. Ведь мы говорили вчера и эти дни все, что уже были, уже много писания написано, это же тоже о царстве все. И он говорит, вы думаете, я пришел нарушить закон или пророков? Не нарушить я пришел, а исполнить. И даже так сказал, а кто нарушит, значит, кто научит и нарушит, малейшим наречется Царствие Божие. А кто исполнит и научит, великим наречется Царствие Божие. Он призвал своих последователей быть такими точными, чтобы точно исполнить Писание, точно исполнить Его Царство, Его заповеди. Братья и сестры, поэтому изучаем Писание, чтобы его в точности исполнять. Я не знаю, где-то в одном месте я проводил, я не знаю, говорил здесь, нет. И тоже один брат так активно участвовал, все отвечал на вопросы, а потом сестра говорит, да, он у нас очень хорошо библиет, если бы он еще исполнял бы ее. Ну и все ясно, да? Чтобы мы не получилось, что мы знаем и можем других научить, только исполнять мы ее не исполняем. Чтобы люди действительно видели, что мы... Христос призвал к точному исполнению. Он говорит, ни одна иота не придет, ни одна часть Писания не умолится, пока не исполнится все. И потом он еще сказал, если ваша праведность не превысит праведности книжников и фарисеев, вы не войдете в царство, вы не можете называться сынами царства. А фарисеев это была внешняя праведность. Они внутри не старались работать над собой, над своей душой. А главное, внешне выглядеть перед людьми благочестивыми, все, чтобы никто не мог сказать, все исполнить. Если мы такие христиане, то мы не сыны царства, мы туда никогда не войдем. Главное, чтобы мы внутри любили Бога, чтобы внутри у нас сердце работали, перемене сердца. Мы будем увидеть, какое оно испорчено, как у нас эгоизм оттуда идет, самолюбие. Вот Господь хочет, чтобы мы работали над этим, чтобы наша праведность превзошла праведности вот этих лицемеров. А затем Христос по порядку, по нескольким пунктам показывает его отношение к законам, изданным прежде. Он говорит, как относиться надо друг к другу. Вы слышали, что сказано древними, да? Главное, не убивай. А я говорю вам, что всякий, кто гневается на брата своего, уже достоин гиены огненной. Ну и там он даже кто обзовет. Он как бы говорит, вот какие должны быть отношения между вами, сынами царства. Даже никакого гнева и никакого оскорбительного слова. Затем он, один еще такой страшный порок, это нарушение целомудрия. Он говорит, вы слышали, что древними сказано? Что не прелюбодействие, а я говорю вам, чтобы у вас и мысли не было, чтобы ваши глаза были, взгляд чистый, иначе вы не можете быть сынами царства. Он потом говорит, что о браке, вопрос, как семейный, да, там разводиться можно было. А я говорю вам, что если все это делается, это нарушение. Сыны царства так не должны поступать. Один брак, одна семья. Затем он говорит, как относиться к слову. Древним сказано, не приступай к клятве. А он говорит, а я вам не клянись вовсе, но каждое, всякое слово у вас будет да, да, нет, нет. Вообще, для чего клятву люди изобрели, используют? Они как бы говорят этим, можно так лукавить и лгать, но уж когда поклянется, тогда уже точно, да? Сам смысл получается клятвы. И поэтому Христос говорит, а вы вообще не клянитесь, у вас вообще всякое слово должно быть чисто, честно. Дай Бог, чтобы о нас действительно шла такая молва, что вот эти верующие, они никогда не солгут ни на работе, ни в каких условиях, они всегда будут честными до предела. Затем он говорит, как относиться к врагам, к обидчикам. И там он такую очень важную мысль проводит, что если тебя по правой щеке, подставь ему левую, что врагов надо любить. Это он новое сказал. Там в древней было сказано, люби ближнего, но ненавидь врага. А он говорит, а я к вам говорю, любите врагов, благословляйте. Как бы общее отношение ко всему человечеству, к нам обижающим. Некоторые над этим надсмеиваются, над такими понятиями, что это такое. Я помню, когда там у нас, я в армии служил всегда, люди ничего из Библии не знают, но они знают, там написано, сейчас мы тебе по правой щеке дадим, посмотрим, как ты там будешь. И им начинаются вопросы, что вы не должны защищать себя. Просто Христос знал сущность зла. Зло, если ему злом противостоишь, то оно только разрастается, и все становится больше и больше. Ему нужно просто противостоять любовью. И только таким образом можно погасить любое зло. Христос не сказал, я хочу на этой немножко мысли остановиться, потому что это трудное такое место. Христос не сказал, когда ударят тебя по щеке, ты повернись молча и уйди. Тогда тот обидчик подумает, он меня боится. Я догоню ему, дам еще. А когда мы подставим другую щеку, мы говорим, что мы не боимся. Но если это тебя успокаивает, ты можешь меня еще ударить. Только ты, пожалуйста, успокойся. Ты же несчастен, ты вот разошелся так. Я думаю, вот эта мысль, чтобы не показать наш страх, а нашу духовную победу, торжество, чтобы действительно принести людям покой. Затем в 6 главе он открывает истинное, в чем заключается праведность. 4 момента. Отношение к добрым делам, милостыня, отношение к молитве, отношение к посту и отношение к земному имуществу. Какая должна быть добродетель у сынов царства? Не показная, не для людей. Он там прямо говорит, чтобы не перед людьми у вас все это было, а чтобы вы делали это перед Богом. И также он говорит и о посте, чтобы ваша вот, пост, молитва, это наши духовные такие так служения, чтобы это было не перед людьми. Вообще вот это подчеркивается, не перед людьми. Мы вообще часто все время на людей. А что люди обо мне подумают? А как они будут на это реагировать? И мы так сильно на это ориентируемся. Христос говорит, что вы так все время на людей смотрите? Не делайте это перед людьми. Пусть будет важно, как Бог на это смотрит. Написано, Енох ходил пред Богом. Так, чтобы и мы, как сыны царства, не смотрели, как люди будут. И не старались у людей вызывать уважение, а старались действительно перед Богом. Затем описывает наше отношение к земному имуществу. Да, я еще хотел, может быть, некоторые мысли тут о посте, о милостыне. Милостыня – это то, что мы делаем для других. Молитва – это то, что делаем мы, как бы то, что наше отношение с Богом. А пост – это то, что нужно нам самим собой. Пост помогает нам развивать чувство воздержания. Вот, поэтому пост вообще не для людей нужен. Пост – это не средство надавить на Бога. Если у нас какая-то нужда, я теперь буду поститься, и теперь Бог должен ответить. Там в Исаии сказано, для чего мы постимся, он говорит, эти посты совершенно ничего не дадут. Пост – это самоограничение, которое мы накладываем на себя, воспитывая своего духовного человека и свою плоть порабощая и смиряя, учась таким образом, чтобы дух властвовал над плотью. И эта практика очень полезна. Хорошо, если мы как христиане практикуемся в посте. Но в посте не в таком, как делают некоторые религии, там жирно ничего-то не есть, да? А в посте, в отказе от пищи. Значит, и отношение к земному имуществу. В 6 главе он говорит о молитве. Он молитву «Отче наш» тут говорит. А здесь он говорит, что Где сокровище ваше, там и сердце ваше. Не собирайте в себе сокровищ здесь на земле, а собирайте на небе. Чтобы наше сердце не было привязано к земному имуществу. Мы сыны царства. У нас небесные цели. У нас не то, что здесь. Однажды как-то мы плыли на катере, дали женщине Евангелие, она так обрадовалась, что я Евангелие начал. Я начал читать с Евангелия от Матфея. Читала, потом поднимается с каюты, говорит, я читать больше не могу. Это не подходит для меня. Чего вам не подходит? Ну, вот она прочитала, не заботьтесь ни о чем. Как не заботиться? У меня дочка, мне надо работать, мне надо... Но я хочу это поэтому пояснить, что значит не заботиться. Есть в греческом слове, это два слова различных. Одно слово означает, допустим, я нахожусь здесь, а у меня дети там дома. И я теперь что-то вот предполагаю, или слышу, или переживаю, из-за этого не сплю. Могу ли я своим переживаниям что-то добавить туда? Ничего не могу, да? Вот в этом плане не надо заботиться. А то, что мы называем заботиться, надо, ну, не знаю, как у вас, а у нас, вам на неделю надо продукты закупить, а нам надо осенью посадить, вернее, весной картошку, чтобы осенью высыкопать, и чтобы на зиму у нас что-то было, погреб заложить. Это забота нормальная, практичная, когда мы заботимся. Но чтобы наше сердце не было вот переживаниями материальными. Вот думаем, где мы будем работать, а вдруг я работу потеряю, мне надо заботиться заранее. И мы начинаем думать то, что может в жизни нашей никогда и не будет. А мы столько времени потратили, столько сил этому отдали. Вот так, чтобы мы к имуществу не были привязаны. Затем 7 глава. Она говорит «призыв к исполнению». Вот интересно, она начинается с того, что вы не судите других, не занимайтесь критикой других, как они Богу служат. Там сучок в глазе брата своего. А старайтесь вы исполнять, потому что мы склонны сразу смотреть, а как он, а почему он не делает, да? Готовы его и обличать. А он говорит, не занимайтесь этим, смотрите за своим сердцем, старайтесь исправлять себя. А может Бог тогда вам поможет и другим помочь, когда вы будете наблюдать за собой. Такой критикой. Затем он говорит, что есть два пути, широкий и узкий путь. Это в конце своего учения сказал. Это не похоже, я все-таки понимаю, что не идет речь о том, что неверующие и верующие, потому что он же говорил о своем учении и говорит, есть две возможности следования. Есть широкий путь, которым, собственно, весь мир идет, это широкий путь для себя жить, он ведет в погибель. И есть узкий путь, отречение, следование, отказа от жизни для себя, он ведет только в жизнь вечную. И предлагает идти узким путем, следование за Христом. Затем он говорит, переходит про лжепророков. Я вчера эту мысль провел, берегитесь лжепророков. Кстати, он в Новом Завете два раза сказано предупреждение лжепророков. Один раз сказано в конце вот этой Нагорной проповеди, а другой раз сказано в конце, когда, не в конце, а когда он говорит о втором пришествии, что в то время будет много лжепророков, берегитесь их, которые могут вас соблазнить. И вот интересно, и в конце вот своей Нагорной проповеди он как бы говорит, слушайте, много будет лжеучителей, которые попытаются вас увести с этого пути царского, с этого учения, будут его корректировать, будут его облегчать, берегитесь. Чтобы с вами это не случилось. Узнаете этих по плодам. А затем он говорит, что не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Царства Небесного. Многие придут и скажут, Господи, не Твоим ли именем пророчествовали, бесов изгоняли? Я скажу, я вас никогда не знаю. Почему? Потому что вы волю Отца Моего не исполняли. Он как бы сказал, Царство Небесное войдет только исполняющий волю Отца Небесного. А не тот, кто молится, проповедует громко, чудеса творит. Это все не имеет значения. А вот это желание внутреннее, глубокое повиновение Царю Небесному, Отцу Небесному, это право дает нам вход Царства Небесного. Ну а заканчивает он так. «Всякого слушающего я уподоблю, который слушает и не исполняет, я уподоблю человеку, который безумному, который построил дом свой на песке, да, пошел дождь и разумный. А кто слушает и исполняет, уподоблю человеку разумному, который построил дом свой. Вот мы уже 4-й вечер здесь говорим, вы слушаете. Я бы тоже так хотел сказать. Если вы будете только слушать и не будете стараться исполнять, то вы подобны этому человеку, который на песке построил. Но я так вот понимаю, в Иудее говорят так, я слышал, я по сибирским меркам тоже мог бы. Можно же построить без фундамента дом, да? построил быстро, легко, а кто-то копал, да, углублялся, возможно, размеялся над ним. Зачем ты это делаешь? Зачем такие старания? Смотри, у меня дом стоит. Но это только до того, как начались дожди, да? И потом размыло, и падение было великим. Вот некоторые стараются в своей христианской жизни действительно отказывать себе во многом. Они стараются вот чистоту соблюдать, стараются на все обращать внимание, угодно ли это Богу. А другие легкомысленно, что вы так все это берете, так глубоко, серьезно, фанатично даже говорят. Надо проще все смотреть. Как бы ни получилось, когда пройдет дождь, размоет, и ничего не останется от такого строения, так сказать, христианского. Так мы разобрали законы царства. Прекрасно он изложил все свое учение. Он сказал, что если я вот вам объясняю, если хотите быть сынами царства, так надо жить. Для нас это очень ценно. Затем 8-9 глава. 8-9 глава. Это здесь можно что-то поставить. Власть царя. Вот интересно. Я убежден, что некоторые части мне трудно подогнать под тему. Я не везде уверен. Но вот здесь события за событием раскрывают, что царь, который пришел, Господь Иисус Христос, имеет необычную власть. Значит, начинается, что он... помогает желанием. Пришел прокаженный и говорит, если хочешь, можешь меня очистить. Он говорит, хочу очиститься. Значит, этот царь желает помогать. Вопрос так не надо ставить. Хочу. Он говорит, хочешь или нет? Я хочу помочь. Затем второй случай помогает по вере. Это когда сотник, слуга у него болеет. И он говорит, что скажи только слово. И он, удивляясь его вере, исцеляет его слугу. Затем он помогает полноценно. Это на примере тещи Петра. Он пришел, она в горячке, она расслабленная, да? Он только прикоснулся к ней, и она встала, и уже ему служила. В общем, помощь Христа, которую он оказывает, он желанием это делает, помогает он тем, которые веруют, и помогает совершенно. Не так, что наполовину, я думаю, духовно так же. Кто-то пришел к Богу, Бог его что-то освободил, а остальное нет. Нет, он совершенно помогает. Затем власть над сердцами людей. Я не знаю, как это. Но вообще у людей появляется желание следовать за Христом. Может быть, и вы что-то сидите сейчас и хотели бы последовать. Там один говорит, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел. Он говорит, подожди. Я тебе объясню, лисицы имеют норы, а сын человеческий не имеет волоса. За мной следовать, это надо много решиться, много мне предстоит. Готов ли ты к этому? Другой говорит, я тоже пойду следовать, но только мне надо там похороны, это не похороны, там, в смысле, досмотреть своего отца. Он говорит, нет, если следовать за мной, то надо все оставить, пусть там мертвецы отца досматривает, а ты следуй за мной. Значит, следование за Христом в это царство, оно должно быть полностью. Только Христос. Затем, это как бы власть над болезнями и природой. Да, власть над силой природы. Потом описывается, как они были. Буря, лодка, он спал, когда он встал, и они говорили, когда он утихомирил, кто это, что и ветер, и море поднимутся. Вот такой наш Господь. Ему ни ветер, ни море, ни болезни, все повинуется. Он истинный властелин. Но возникает вопрос, а над духовными вопросами имеет он власть? Следующая глава открывает нам, что он имеет и над духовными вопросами. Врач души. Там власть над силами тьмы. Два бесноватых. Посмотрите, страшные, их не могут, никто не может связать. Там боятся проходить. Иисус появляется, и они бегут. И падают перед ним и говорят, Иисус, что ты пришел раньше времени мучить? Я всегда так представляю, как вы себе представляете Иисуса Христа? Я не хочу эти картинки, там такие люди сейчас, там были всякие карикатуры уже. Но я всегда представляю Иисуса Христа, это такое светлое лицо, да? Такой чистый взгляд, все. Ну такой кроткий. И вот посмотрите, перед ним дрожат силы тьмы. Они падают перед ним. И я всегда думаю, это мой Господь Христос. Перед ним все силы тьмы дрожат. Как хорошо, когда я с Господом, когда Господь сердце. Затем следующее, власть прощать грехи, там, когда это четверо принесли, и он сказал, прощаются грехи, у них там возмущение произошло, кто такую власть имеет? Он говорит, а чтоб вы знали, что Сын Человеческий имеет власть прощать грехи, тебе, значит, встань и ходи, устал и пошел. Я хочу эту мысль тоже всем сказать, здесь присутствующим, ваши грехи все прощены, Есть один единственный, который имеет эту власть и право прощать грехи. Больше никто не может нас. Ни епископ, ни священник, ни служитель. Нет. Только Господь Иисус Христос. Потому что Он умер за наши грехи. Затем власть помочь погибшим. Алфеев, начальник мытарей, презираемый людьми, да? А он пошел и призвал его. И потом сидел с этими мытарями, даже окружающими людьми. Говорят, с какими людьми он сидит? Разве может святой человек с этими людьми вообще общаться, да? А он говорит, я пришел помочь им. Как врач пришел к больным, нужен, так и эти люди нуждаются в духовном враче, я пришел им помочь. И затем власть, значит, над нечистотой. Тут у меня тоже дальше идет. Я бы так сказал. Неограниченность власти и силы Господа Иисуса Христа. Он в 10 главе открывается, какую власть он имеет даже над смертью. Дочь Иоанна. Он слово говорит и она. Власть над нечистотой. Женщина, она страдала, да? Он тоже исцелил ее. Дело в том, что возникает вопрос, чьей силой он это делает. У многих людей, и фарисеи пытаются объяснить, что это он делает силой Вельзевула, что он силой князя бесовского это делает. А, значит, стараются умолить и унизить его служение. Вопрос источника его силы. Теперь я хотел в 9 главе, в конце, вот действительно, его отношение к народу, как истинного царя. Для нас это важно. С 35 стиха. «И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия, исцеляя всякую болезнь и всякую немощь людям. Видя толпы народа, Он жалился над ними, что они были изнуренные и рассеяны, как овцы, не имеющие пасты». Тогда говорит Жан. Вот этот человек, этот царь наш, он жалость имеет к народу. А народ без пастыря, без царя, это блуждающие овцы, которые в опасности находятся. Он пришел нам помочь. 10 глава открывает нам послание царя. Я пропустил. Значит, посланники царя. Он посылает их подвое и дает им точно такую власть, которую он имел. Он им конкретно говорит, куда идти. Он говорит, что говорить. Он говорит, что я беру на вас, на себя, ваше обеспечение, что все, что нужно, вы ничего с собой не берите, потому что я позабочусь. Потом он говорит об опасности, которая вас встретит. Вообще, все, что он говорит к этим посланникам, оно очень подходит и нам. Сегодня Господь, посылая нас, тоже посылает. Он говорит, куда нам идти. Что он говорит? Он обещает материальное обеспечение, если мы доверимся. Он говорит о тех опасностях, которые встретятся. И он говорит о отречении, о посвящении. Что если мы не будем готовы быть посвященными, если мы не будем готовы, значит, всецело принадлежать Богу, он дальше, вот я с 37 стиха читаю. «Кто любит отца или мать более, нежели меня, не достоин меня. Кто любит сына или дочь более, нежели меня, не достоин меня. Кто не берет креста своего и следует за мной, тот не достоин меня. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою для меня сбережет ее». Ну и так далее. Итак, 10 глава. Дальше идет. Иисус не просто царь, а Сын Божий. Начинается она с сомнений. Вот этот отрывок до 13 главы, он явно обособлен. Я вот такие заметные отрывки, которые они сами по себе группируются. Я их видел, да? Наборная проповедь, она же обособляется. Не надо быть большим, так сказать. А вот потом посланники царя, 10 глава, она тоже выделяется. Поэтому и здесь так показывается власть царя. Теперь 13 глава. Книга или глава, там, притчи, она тоже выделяется. Я так ее назвал. Сомнение о царе. Его отвержение. Она начинается в сомнении, даже Иоанн Креститель сомневался. Ты ли тот, или ожидать того другого? И он ему говорит, что слепые прозревают. И... А потом он говорит, как народ отнесся. А народ Иоанна не принял, и Христа не принял. И нашли себе оправдание. Практически они отвергают лукавые сомнения. Искренние сомнения. А у народа лукавые сомнения. Потом нечисть, отвергнувший царя, он обращается к Капернауму и говорит, если бы в Содоме и Гоморре, и в Вифсаиде, к этим городам, если бы там были явлены силы, они бы давно вретище покаялись. Вообще, все служение, которое нес царь, оно вот из этих отрывков открывается. Что он ждал от этих людей? Они пытались его там царем сделать. Они какое-то уважение, почести, хотели его служить. А вот из этого открывается, если бы явлены, они бы покаялись. Он ожидал покаяния. Его служение заключалось в том, чтобы привести людей в должность, но они не пришли. И он говорит, нечисть страшная. Затем, принявшие царя, они успокоятся, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас, и найдете покой душу вашу. Это и слово его сегодня к нам, ко всем, которые утружденные. Придите ко Христу, и он вас успокоит. Затем, интересная 12 глава. Там везде показано, что Христос как бы сравнивается. Сначала он говорит, что он больше храма. Вот смотрите, 6 стих. Но говорю вам, что здесь тот, кто больше храма. Но открывается тема, что он, кроме не человека, Сын Божий, открывается тема сомнений людей. Он говорит, тот, кто больше храма. Представьте себе, человек заявляет, что здесь тот, кто больше храма. Чуть дальше он говорит, 8 стих. Ибо Сын Человеческий есть Господин и субботы. Он выше субботы. Ну, так можно было сказать, кем он себя ставит. Затем он говорит, что он пришел и связал сильного, чтобы расхитить его имущество. Он о дьяволе говорит. И вот здесь еще 41 стих. И вот здесь больше Ионы. Значит, Иона, он выше всех пророков. В 42 стихе. И вот здесь больше Соломона. Он везде говорит, что он сравнивает сам себя. Говорит, здесь больше, чем царь Соломон. Потому что действительно Иисус Христос больше Соломона, пророка, храма, субботы и способен и дьявола связать. Затем идет 13 глава, это иллюстрация Царства Небесного. Вообще они описывают там 7 притч, а вообще 8 притч, но 7, так, о 7 притч говорят. Как развиваться будет в Царстве Божие до периода, когда оно станет открыто Царство Божие. Мы говорим в этой книге «Откровение на будущее». Вот наш период Господь осветил в 7 притчах. Первый он говорит, каким образом слушатели будут принимать. Царство Божие будет распространяться, как слушатели. 4 группы людей он распределяет. И сегодня это уже не 5, не 6. Здесь тоже 4 группы людей. Мы говорим о Евангелии Царства, постоянно подчеркиваем. Есть те, которые вообще ничего не принимают, критически, дьявол увлекает их. Есть те, которые, может быть, с удовольствием все слушают, но придут домой и все забудут. Потому что суета и забота все заглушат. И есть те, которые слушают, значит, терни, и также сердце очень, значит, мелко, если камень, значит, которые не очистили свое сердце, которые так вот с радостью принимают, но не углубляются в Писание, они тоже не дадут плода. И только, может, небольшая, там написано 4-я часть, которые слушают и принимают. Я хотел бы, чтобы у нас здесь в помещении были те люди, которые все дали свой плод. Это первая притча. Потом он говорит о подделке, о плевеле, да, пшеница и плевеле. Он говорит, что вообще у сынов царства будет очень много подделки. Мне кажется, сегодня, когда мы видим, смотрим на христианство, сколько называется христиан, но они используют все верующие, все христиане, но какие христиане, да? Это действительно плевеле. И он даже говорит, что придется плевелу пасти вместе, чтобы только когда придется, ангелам скажу, тогда я свяжу эти плевелы. Мы должны следить, чтобы мы не оказались честным племенем. И у нас в воскресенье такая была проповедь, а уже на собрании нам брат говорил, что мы сеем добрые семена, а когда мы перестаем сеять, то есть другой сеятель, который тут же сеет через телевизор, через людей, когда на улице мы обращаемся. Сеяние всегда у нас сеяние продолжается, чтобы мы смотрели, что у нас сеется сердце. Затем две притчи очень похожи. О зерне горчичном и о закваске. Они очень похожи. Малое и захватывает все, да? Я так понимаю, что это одна притча говорит, что малое царство Божие, как историческое христианство, начиналось с малого и распространилось по всему миру, охватило все. Горчичное зерно, оно очень мелкое, оно стало, значит, таким. И вторая закваска, я понимаю, это как, тут может быть спорный вопрос, но я так понимаем, что Евангелие должно охватить всего человека. Это первое слово мы слышим, но оно должно заквасить человека, как сказать, сделать его классным, вкусным, приятным, потому что человек, который как без дрожжей, попробуйте измельчить хлеб, да, сухая лепешка или вкусная, а когда мы туда дрожжи, оно преобразует это тесто, и мы сегодня все надоели печенье, и хлеб, и все ароматное. Так и человек без Евангелия – это сухая лепешка, несъедобная. А когда Евангелие преобразует его, он становится действительно приятным человеком. Я так беру. Не хочу спорить, потому что некоторые по-другому думают. Потом следующие две притчи, тоже похожи. Человек ищет, находит на поле сокровище скрытое, продает все и покупает поле, чтобы получить сокровище. А следующая притча – человек собирает жемчужины, и находит одну жемчужину, и продает все, и покупает эту жемчужину. Я тоже понимаю, что эти две притчи, две стороны одного и того же дела. Первая притча – это Христос на этом поле мира нашел сокровище, ценную человеческую душу, и ради нее приобрел весь мир на кресте, можно сказать, заплатил все, и купил это поле, и купил сокровище, бессмертную человеческую душу. А другая сторона отражает нас. Мы в поисках счастья, да? Кто в чем ищет эти жемчужины? Потом мы вдруг начинаем понимать, что все это ничего не стоит. Христос – истинная жемчужина. И мы должны тоже все оставить в этом мире. От всего отказаться ради приобретения Христа. Он отказался, чтобы приобрести нас, и мы должны отказаться от всего, чтобы быть приобретенными. И последняя притча, она говорит уже о приходе царства, о небе. Как придет? Потому что Евангелие захватит всякие рыбы. И плохие, и добрые, они так вместе в небо не идут. И сегодня идут. И здесь все сидят. Все хорошо, все прилично выглядим. Только потом ангелы будут все нечистое, плохое выкинуть, а доброе оставят. А мы сейчас так будем ждать, когда это сделают ангелы. Это так закончится этот период развития Царства Божия, невидимое, я бы сказал, невидимое развитие Царства Божия. Значит, дальше мы пойдем. Так открывается тема отношения к царю людей. Соотечественники его отвергли. Они говорили, что он там говорит, что в 14 главе в конце они говорили, откуда у него такая премудрость, и сестры, и братья его тут, и соблазнялись о нем. Значит, соотечественники отвергли. Земная власть преследовала, там описывается смерть Иоанна Крестителя, и Иисус пришел, Христу пришлось удалиться. Затем народ на сечение 5000 принимал его, но принимал как благодетеля, как, который может чудеса творить и который может кормить. Ученики, они уже его принимают как Сына Божия. Там описывается история на море, да, на озере, когда Петр вышел там из лодки, и там заканчивается, они сказали, истинно Он Сын Божий. У них начинает прозревать истина, что Он Сын Божий. Фарисеями он отвергнут за то, что он отверг предания все, они там его за то, что почему руки не моют, а потом там дальше уходят, они его отвергают за то, что их предания не исполняют. А язычница, хананьянка, история с хананьянкой, она приняла его. Она приняла, несмотря на то, что как он к ней отнесся. Теперь идет дальше, 16 глава, как Господь открывает себя Сыном Божьим. Начинается, что Он говорит, чтобы у нас не было закваски фарисейской, лукавства какого-то, потому что они просили знамений. Вот что им еще не хватает? Чудеса видят, все. Нет, говорит, дай нам знамение с неба, тогда мы тебя уверуем. И Он говорит, сохрани вас Бог к своим ученикам, смотрите, чтобы у вас не было закваски фарисейской. Не было лукавства. По отношению к Богу, приходу к Богу, чтобы у нас не было лукавства. Мы должны быть искренни, честны перед Богом и перед людьми. Затем он отзывает их в другое место учеников и задает им вопрос, за кого вы меня считаете? Вообще, как бы назревает такой момент, сколько они уже видели чудес, ну, откровенного признания друг другу. Я так и сравниваю, как молодые люди, когда они друг друга любят, им хочется где-то друг другу открыться, где-то сказать, что я тебя люблю. Так, мне кажется, и в этот момент. Он говорит, за кого люди почитают? Они там начали говорить, а вы за кого? И Симон, наконец-то, у него это, ты Христос, Сын Бога Живого. Признание такое сделал. А А потом Христос говорит, да, правильно, не плоть и кровь тебя открыли, но мне предстоят большие страдания. Христу тоже хочет открыться, что он Сын Божий, но ему придется пройти Голгофу. Там же Петр проявил себя, что он начал уговаривать, что надо другой путь, пожалей себя, да, он говорит, зачем тебе это надо? Вообще все искушения, которые у нас встречаются, они по принципу Петра, пожалей себя, зачем тебе это надо? А Господь зовет к освящению. 17 глава, это глава откровения царя. Он завел их на гору, и там трем ученикам он открылся, и там написано, лицо его преобразилось, одежды, явились два пророка, Моисей и Илья, беседовали с ним, и не показано, что он выше пророков, он творец, потому что его внешний вид такой, что их поверх страха, и он остается их Господом, потому что и Отец Небесный свидетельствует о нем, что он есть Сын возлюбленный. Ну, давайте споем, стоя, а потом я буду закончить, мне кажется, надо перерыв сделать. У нас тема продолжается. Иисус не просто царь, а Сын Божий. Она заканчивается, ну вот мы тут уже ее прошли, она заканчивается преображением царя. Он открывает себя как истинный Сын Божий. Затем я ее назвал характеристика сынов царства. Вообще сегодня я так размышлял, но больше может подходит. Кто войдет в Царство Небесное? Просто он открывает эти истины. Значит, кто имеет веру? Вообще интересная мысль, когда там Симон пообещал быстро, что они заплатят подать, да? Он говорит, слушай, с кого подать? Он говорит, сынов или с посторонних? С посторонних. Говорит, ну это свободно, ты зачем пообещал подать? Мы свободны от подати, но чтобы не подавать соблазны. Но вообще вот 18 особенно глава открывает, кто войдет в Царство Небесное. Тот, кто умолится, как дитя. Потом тот, кто преодолеет соблазны, которые он говорит, лучше без руки и без ноги войти в Царство Небесное. С соблазнами надо бороться. То, что это действительно не руку и ногу надо отрывать. Но если мы видим, что в этом месте меня каждый раз искушение и падение, избавься от этого предмета. Может быть, это телевизор, может, это компьютер, может, еще что-то. Избавься, лучше войти в Царство Небесное, чем вот этим. То, что тебя постоянно спотыкает, и ты падаешь. Потом найденный Отцом Небесным, притча о пастыре, сын человеческий. Затем идет, что тот, который принимает обличение, тот войдет в Царство Небесное, который может принимать обличение, который, там написано, пойди обличи, если примет, хорошо, если не примет, церковь позови, но надо довести человека до этого сознания. А последняя часть, тот, кто может прощать. Там Петр задал вопрос, а сколько раз брату прощать? Три раза хватит? Мы это всегда так считаем, что если человек сделал преступление, мы ему простили, если он второй раз, а если он третий раз, разве не хватит? Петр вообще сказал 7 раз, Христос говорит, нет, не 7 раз, а 70. В общем, прощать мы должны бесконечно, быть готовым, иначе мы в Царство Небесное не войдем. Последний так стихи написано. Отец мой небесный поступит с вами, если не простит каждый от сердца своего, ближнего своего. Присутствующие все братья и сестры, обида, это и есть непрощение. Если вы человека обидчивы, огорчаетесь на всех, огорчаться можно и на пресвитера, и на жену, и на мужа, и на просто на человека, который там в дверях стоял, что он невнимательный. Вообще, во всякой обиде звучит слово, они же должны были со мной поступить не так. Или ты не должен так, должен. Все, кажется, нам должны. Христос говорит, забудьте, все, никто вам ничего не должен, а вы должники. Вы должники перед Богом и перед остальными людьми. Чтобы, я думаю, это страшный грех обиды. Сколько людей могут из обиды в Царство Небесное не войти? У нас в церкви когда крещение хотели преподать одной душе. Мы уже всегда испытания проводим, прежде чем преподать душе. Решили, да, можно преподать. Только одна сестра говорит, слушайте, а вот как она простила она меня, потому что год назад были похороны, и я хотела эту женщину, эту сестру пригласить, стучала к ней. В общем, она не достучалась, и так она на похороны не пришла. И у нее такая обида на эту сестру. И когда она, значит, говорит, да я хотела, я тебя звала там, зимой было все. Она говорит, надо было, тут же Мишленского, она говорит, надо было записку написать. Чувствую дух такой, мы говорим, сестра, тебе уже пора, наверное, этой сестры просить прощения, тебе такая обида. Но еще не хватало. И так мне не преподали мужчины. Вот так из-за мелочи человек может обидчивый быть. Он затаил. Друзья мои, не войдете в Царство Небесное, злость из обиды. Простить надо всем. Бывают люди нас очень сильно, и надо слушать людей. Их так в жизни испортили им жизнь кто-то. Так насолил жизнь. И все равно надо простить. Если не простите, Царство Небесное не войдете. Значит, отношение семейного вопроса тоже Царство Небесное. Там я бы так сказал, оскопивший себя в семейном вопросе. Это не значит, что не имеющий семьи мир, но тот, который в семейном вопросе чисто и свято. Вот эти разводы, все. Пояснение после вас. Не семейная тема сегодня. Потом дети войдут в Царство Небесное. Вот наши маленькие слушатели. Может, мало слушают, но они войдут в Царство Небесное. По своей простоте войдут. Они ничего не понимают, а приходят здесь. Затем он говорит отношение к материальному богатству. Юноша, да, он ему говорит, иди продай все. Часто я всегда так, когда о юноше идет речь, и там такое место, иди продай все, я сразу оговариваюсь, объясняю. Но Бог не требует сегодня продавать. Бог требует, чтобы мы сердцем избавились. Вы знаете, я недавно так стал думать, а прав ли я? Почему я так рассуждаю? Дело в том, что от сердца-то избавиться юноша, наверное, согласился. Да, я буду стараться сердцем не быть привязанным. А вот когда натурально это продать, замялся, я не смог. Так что иногда нам нужно натурально освободиться от нашего материального, может быть, некоторых вещей, к которым мы привязаны и держимся. А просто сердцем, знаете, иногда этого мало. Но вообще Христос прямо сказал, что трудно войти человеку, надеющемуся на богатство, привязанному войти в Царство Небесное. Мы иногда готовы спорить со Христом. Он говорит, что жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Мы все с этим согласны. Мне кажется, многим стали христиане спорить, нет, зависит, как не зависит, очень даже зависит. А Христос заявил, что не зависит от изобилия его имения, она зависит от некоторых других вещей. Что мы действительно, как жили, последователи Царя Небесного, действительно были не привязаны к земному. У нас устремления должны быть небесные. Затем с 20 главы он открывает, что в Царстве Небесном одна всем награда, динарий, вечное спасение, это такая награда, что она превышает все остальное. И даже можно день работать всю свою жизнь, и эта награда, мы не достойны этой великой награды. Затем он открывает, когда мать Иоанна Крестителя пришла просить за своих сыновей, он открывает, что в Царстве Небесном есть самая большая почесть, это служить ближним. Нам кажется, почесть это когда нам служат, когда нам делают добро. Христос сказал, это у них так, у них цари господствуют над ними. А у вас так не должно. У вас самый большой, он всем служит. Самый первый, он готов служить. Чтобы мы поняли, самая высшая почесть Царства Небесного, это послужить другим. Это и есть высшая почесть. Затем с 21 главы открывается царь в столице. Сначала в 21 главе состояние народа, потом противники, до 22-23 глава, и затем его объяснение о втором пришествии. Состояние народа. Он торжественно въезжает, его встречают с ликованием все, но это встреча в ожидании царя, который даст им земные блага. Это скоро все обрушилось. Это не было действительно любовь к этому царю. Каждый искал как по своей выгоде. Затем, когда он очищает храм, он показывает духовную жизнь, требует очищения. Нельзя так. Наш храм сердца и храм церкви должен пройти очищение. Все ненужное должно быть. И проповедями, добрыми словами я не поможем. Мы уже говорили об этом, он взял бич и выиграл всех. Вот он показал метод очищения в храме Божьем, в сердце и в церкви. Не должно быть так, ну ладно, еще грех пусть присутствует. Затем показывает, Израиль это бесплодная смоковница. Она только место занимает. И пришло время, когда этот Израиль должен быть выкорчен. У Бога два сына. Один сын, который сказал, я буду тебе служить, виноградник, я пойду, и не пошел. А другой отказался, потом подумал и пошел. И он говорит, кто из них исполнил волю Отца Небесного? Я часто говорю, кто из этих сыновей хороший? Из этих, по-моему, оба плохие, да? Сыновья мне оба плохие, только один лучше поступил, а другой хуже. Израиль обещал и не пошел, а мы из язычников пошли. И он говорит, это лучше. Но я думаю, каждый из нас сегодня называется, тоже идти в виноградник потрудиться, чтобы мы были теми людьми, которые не просто обещают, в песнях так поем, я буду служить, а действительно пошли. Это будет гораздо лучше. Затем он объясняет о злых виноградарях, что Царство Небесное заберется у этого народа земного народа и дастся другому народу, который принесет плоды в свое время. Действительно, Господь хотел, чтобы плоды мы принесли. Как теперь мы, как церковь, действительно мы приносим эти плоды? Или мы тоже без плода? Затем в 22 главе рассказывается, что опять состояние народа – это званные, которые не пошли на брачный мир. И с этого момента начинается призыв, приглашение всех. Вообще, Отец Небесный, Царство Небесное – это приготовлен прекрасный пир, блаженный на небесах. Это будет великое там наслаждение. И сегодня все приглашены. Всех мы зовем евангелизацией. И многие находят причины, почему они не пойдут. Да? И то, и другое, и третье. Меня жена не пускает, когда один говорит. Меня жена не пускает. Похоже, что он только в этом и жену и слушается. Вот только на собрание не идти. В остальном меня не видел, не заметил, что он так же не был покорен. Вот так причины находим, чтобы только не идти. А Господь сегодня зовет на этот брачный. Я даже так хочу сказать. Вот все здесь присутствующие. Бог хотел бы вас там. Он постарался, Он приготовил этот праздник, да? Ведь это же Он Сына Своего послал. Он все сделал, чтобы этот праздник состоялся, и Он будет там. Но Он пожелал бы, чтобы ты там был. Он как бы приглашает, не только приглашает, а желает вас там видеть. Затем Он показывает вот, на вопросах, которые там Ему задают, состояние народа, их политическая ориентация, да? Они на кесаря ориентированы. Дает. Ну как мы поймаем эти уловки? Христос блестяще ответил. Дайте кесарю, кесарю, не Богу. Затем они приходят с вопросом о воскресении мертвых, такую сказку придумали, своим братьям умирают, и через им казалось так, и они вопрос придумали, но теперь уж никак, как может быть воскресение мертвых. Да? И как он ответил, вы не знаете, ни силы, ни силы Божьей. Заблуждаетесь, ни Писания, ни силы Божьей. И воскресение мертвых он будет, только там не будет, ни жениться, ни будет замуж. А затем он открывает, что в вопросе, который там дальше следует, что он является Господом. Как же Давид называет его Господом сидеть? Сказал Господь Господу моему сиди, одесную меня. И все эти теологи потерялись, они не могли объяснить его. А вообще такая мысль о том, что он Господь. Затем 23 глава, это их вся праведность Израиля была фарисейская, лицемерная. И он ее вскрывает всю суть. Он жестокий приговор вносит религиозным лидерам. Он там говорит, что все, что они говорят, хорошо, только не делайте, как они поступают. Поступайте по словам. Они для других они требовательны, а к себе они совершенно не требовательны. Не будьте такими людьми, а вы будете требовательны к себе. Не делайте это опять для людей, на виду, для видимости, а делайте всегда перед Богом. Но я не буду все это перечислять, это вообще тоже интересная глава. Затем 24 глава. Я уже тут так не оглядываюсь. Политические, религиозные, теологические, фарисеевы споры. Затем во втором пришествии. Он должен сейчас закончить свою земную жизнь через Бога. И он открывает, что он придет в другой раз, придет в славу. И что он своих... Во-первых, он все признаки называет, чтобы мы знали. Мы сегодня видим, что многое исполняется. Многое. Я вообще не знаю, что не исполняется. Или я так всегда говорю. Исполняется каждый месяц что-то. Опять мы говорим, вот это Писание говорим. Особенно мы давно верующие, как я. Я с детства верующий. Как помню, когда еще Советский Союз был, все. Нам так не представилось, что так мир может объединиться. Даже мысли такой не было. Да? А сегодня и развитие техники, и все на наших глазах. И этот контроль, который против терроризма, против над всеми людьми. Все не исполняется, о чем говорит Господь Иисус Христос. И что Он сказал? Неоднократно говорил. Бодрствуйте, потому что не знаете, в который час ваш Господь придет. Нет, Он не говорил, что будет, что в тот момент пришествия у вас какое-то такое пробуждение начнется, такое потрясение. Наоборот, говорил, ничего не предвещать не будет. Его приход Он сравнил 10 дев. Это живая церковь. Я не думаю, что Он говорил о мертвой церкви, там, католической, или там, которые, там нету жизни. Он говорил, что девы все вышли навстречу. У всех светильники были, они были похожи. Но только замедление обнаружило тех дев, которые были не готовы. И они имели это вообще, живое общение с Богом. Они жили прошлыми переживаниями, они когда-то, может, покаялись или еще что-то. Поэтому он говорит, смотрите, бодрствуйте ежедневно, ежечасно. Не знаете, когда Господь придет. И мы тоже не знаем. Мы так все равно уверены. Я думаю, все равно мне кажется, что я уеду отсюда. Я же приеду. Кажется, Господь не придет. А ведь мы должны быть такими. Он может уйти сегодня. И можно завтра. И не будем проводить ваше собрание. Но я думаю, это было бы прекрасно. Если бы мы дальше слушали самого Господа, хватит слушать всех этих людей. Да? Но мы должны быть готовы. Затем он в 25 главе открывает, что как мы должны ждать. Не просто ждать. А в оборот пускать то, что мы получили, наше спасение. Видите, один человек, он закопал, он получил спасение, но он не старался для своего господина. Он думал, что достаточно, я ему приду, скажу, я сохранил то, что ты мне дал. И он за свою бездеятельность, за свою лень, он попал в ад. Прямо сказать, выбросьте его. Друзья мои, безделие, безактивность, ничего не делание для Бога, такой же грех, как без. И не думайте, что я же не грешу, я же ничего не делал. Этот человек тоже не грешил. Против царя он ничего не делал. Но не пускал в оборот. Он не жил для царя. А вот эти люди, которые в оборот пустили, они старались для своего господина. Он сказал, хорошо, добрый, верный, пойди, молись, господин. И заканчивается это уже картина будущего царства, когда царство на земле будет устанавливаться, что в то земное царство, сейчас уже речь идет в этой последней притче о козлах и овцах, не о небесном царстве, а о тысячелетнем царстве, что тогда будет определяться, кто как относился к верующим, кто братьев его меньше. Из 26 главы начинается сам. Я ее назвал «Страстные руки царя». 26 глава не до конца. Это приготовление, и 27 глава смерти. Сначала заговор составляется, затем помазание приготовило его к вечере Марии. Вообще, я думаю, это не, хотя Христос очень сильно отметил, везде будет проповедовать Евангелие, об этом будет сказано, мы тоже не можем не пропустить. Я думаю, суть не в том, что хотя она тело приготовила по времени, а суть в том, из всех тех окружающих людей никто не видел глубоких переживаний Спасителя. Вот как-то даже ученики, как они среагировали на это? Зачем такая трата мира? А вот я так понимаю, Мария, как женщина с сердцем, когда-то она большое освобождение получила. Она любила Господа, и она видела, что в его глазах какая-то тоска, какие-то глубокие переживания. Она не знала, как помочь. И она взяла драгоценный сосуд с миром, вообще он очень дорогой. Может быть, это было ее наследство. Пошла к нему, и она послужила ему утешение, что кто-то вас сочувствовал. И он сказал, где не будет проповедовать, там будет сказано. Знаете, мы если мы с любовью будем к Господу относиться, мы правильно будем слушать. А эти ученики, я всегда говорю, вот они, не хочу никого обидеть, вот они представители многих миссий. Они готовы чужое взять и раздавать, да? Вот эту вот трату Марию взять и нищим раздать. А ты свое отдай, а то вот делить чужое. Потому что будет действительно мы свое, да, Господь. Это будет правильное служение. Затем предательство. Затем вечеря. Это прощальный вечер с учеником. Он говорит, я хотел с вами поговорить. Он установил видимую заповедь. Хлеб и, можно сказать, с ними здесь попрощаться. Он наставление дает, что наступает ночь, когда вы никто не устоите. Правда, Петр думает, да нет, я наставлю до смерти. Он говорит, Петр, Петр, Симон, я молился. И затем Гефсимания. Гефсимания – это внутреннее согласие на предстоящее страдание. И он мог сказать, не моя воля, а я. Как бы хотелось, чтобы мы все, как дети Божьи, могли тоже сказать, не моя воля, а я, да будет в нашей жизни. Затем начинается издевательство над царем. Его арест, скрутили ему руки. Царь царей. И как поступает с ним. Потом суд перед пресвященником. Он два суда перенес. Примерно, как бы сказать, над ним был один религиозный суд, который приговорил его к смерти, в кощунство его обвинил. Потом гражданский суд перед Пилатом. Между ними описывается отречение Петра. Я называю это второе предательство. Это все-таки лучший близкий человек. Как он клялся и божился, что не знаю, Господь все это видел. Как ему было больно. Он шел на крест, его ученик, его любимый муж, на которого он так, не знаю, клялся и божился, что он не знает. Он пережил второе предательство. Затем описывается смерть предателя. Он осознал, что невинную кровь пролил. Суд перед гражданской властью, вина, он царь иудейский. Сразу поставил, он царь иудейский, он себя сделал царем. Пилат исследовал, хотя видел, что он невиновен, в руки. Но, а потом идет избиение и насмешки. Там тоже как издевались, как над царем. Багряницу одели, терновый венец, радуйся, царь иудейский. Били его и угадай, кто тебя ударит, если ты царь. Именно вот это они унижали, он действительно царь, он пришел на царство. И это вызывало насмешки. Затем распятие царя. Я так назвал его распятие. Вот. Надпись вину его. Царь иудейский на трех языках написан. Мы снова возвращаемся, что действительно царь. Из-за этого был распят. Наш царь. Выкрики. Если ты царь Израиля, сойди со креста, и мы уверуем в тебя. Опять это все. Вообще, обнаженный мука, 6 часов он висел на кресте. Это страшные муки, мучительная смерть. Висеть на этих гвоздевых ранах, раздираемые, значит, это медленная, мучительная смерть. Вообще, распятие люди придумали такой вид казни, чтобы показательную вид. Римляне часто казнили распятием мятежников. И вот Иисус Христос перенес эту страшную смерть. И травма природы написана, потому что это же владыка, это творец, да, умирал за людей. Тьма, 3 часа, землетрясение, гробы отверзлись. И завеса в храме разобралась, потому что он был и царем, и священником. Вообще Христос, особенно в послании к евреям, открывается, что он и священник, и царь одновременно. Затем царское погребение, да? Хотя он, так пророк Исаия говорит, он причтен преступником, злодеем, но похоронен богатым. Богатый человек находится, который гробницу себе высек, ему царское похоронение, его все забальзамировали, все. И охрану поставили, и печать поставили, как у настоящего царя. Все как положено. Правда, может быть, с другой целью, но я вижу в этом смысл все равно. Ему царские почести даже при смерти оказаны. Ну а затем бессмертие царя. Воскресенье. Охрана сменена. Другими ангелами после землетрясения они охраняют, стоят у пустого гроба. И 2 слова, которые постоянно фигурируют в этот пасхальный день, в радостный день. Радуйтесь и не бойтесь. Я думаю, так и нам надо заканчивать. Радуйтесь и не бойтесь. Никто не бойтесь идти к Богу. Потому что Он, хотя и владыка, Он хоть и царь, но Он такой царь, который любого примет. И еще я хотел в заключение прочитать, я так называю его концовку, Евангелие от Матфея, 18. Сначала я читаю великое заявление, которое он говорит. «Не приблизившись, Иисус сказал, дана мне всякая власть в небе и на земле». Вот истинное заявление. И на земле, и на небо ему дано власть. И она, и никто ее изменит. Потом он дает великое поручение. Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Это поручение ко всем нам. Властелин, владыка неба, совершит свое поручение.